Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Детский час». Сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие – ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Елизавета Давиденко.
Здравствуйте!
Андрей Абаимов.
Здравствуйте!
И надо сказать, что программа наша подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И сегодня в нашей программе мы продолжим разговор об очень важном вопросе, с которым рано или поздно, но сталкиваются все школьники. Иногда даже школьники младших классов, когда изучают предмет «Окружающий мир», а уж в средней и старшей школе, когда в расписании оказываются уроки биологии, физики, химии, то для верующего человека, для верующего ученика рано или поздно встают вопросы о том, как поступать в школе, если учитель рассказывает так о человеке, мире, в котором он живет, возникновении человека в мире, как будто бы наука опровергает Библию. Сегодня мы поговорим о том, как соотносятся вера и научное знание о человеке. И наш гость сегодня – отец Олег Мумриков. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Кандидат богословия, преподаватель Московской духовной академии, доцент кафедры педагогики и методики начального образования педагогического факультета Свято-Тихоновского университета, директор Духовно-просветительского центра имени священномученика Георгия Извекова при Донском храме города Мытищи и автор книги об осмыслении современной картины мира с православных позиций, книжки, которая сложно и премудро называется, мы уже знаем это название, «Концепции современного естествознания. Христианско-апологетический аспект». Это значит «взгляд христианина». И эта книга стала лауреатом конкурса издательского совета Русской Православной Церкви, конкурса, который называется «Просвещение через книгу». Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Такие были времена в Эдемском том раю. Адам давал всем имена и птицам, и зверью. Он рыбам имена дарил, и бабочек, и пчел. Он именами наделил, он именами наделил, он именами наделил, и каждую учел. Он именами наделил, и каждую учел. Не папа там, и носорог, жираф, и лев, и кит, и даже маленький жучок им не был позабыт. И все, кто плавал, летал, то ползал и ходил, Адам по имени назвал, Адам по имени назвал, Адам по имени назвал, и каждого любил, Адам по имени назвал, и каждого любил. Назвал деревья и цветы, творением был на ты. Он Божий знал народ с улыбкой. смотрел, трудясь не уставал. А не хватало слов он пел, а не хватало слов он пел, а не хватало слов он пел и Бога прославлял. А не хватало слов он пел и Бога прославлял.
Лиза, Андрюша, откуда мы знаем, кто такой Адам и что он давал имена всякому творению? Откуда мы об этом знаем?
Из Библии, о том, как Бог сотворил мир.
Из первой главы.
Точно. И мы говорили в одной из наших прошлых передач о сотворении мира. Говорили с вами о том, как повествует об этом Библия и что говорит об этом современная наука. Сегодняшний наш разговор о человеке, о сотворении человека. И, наверное, для начала нужно напомнить и нам, и нашим радиослушателям этот библейский текст о сотворении человека. Да, отец Олег?
Давайте вспомним.
Давайте вспомним.
«И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».
И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их.
«И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу.
А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так.
И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой.
Так совершены небо и земля, и все воинство их.
И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Ребята, вот вы знаете, это единственное место в Библии, где говорится о сотворении человека, знаете? Вот
нет.
Только здесь. Где-то еще говорится о сотворении человека, вспоминайте. Как был сотворен человек, говорится где-то отец Олег в другом месте Библии. И этот фрагмент наверняка вам очень хорошо известен, потому что там появляются слова, такие как глина, там ребро. Вспоминаете? Ну-ка.
В Библии про то, как согрешили Адам и Ева.
Ну, нет. Прежде чем они согрешили, они были сотворены, да?
Да.
И сотворены они были, говорится во второй главе книги Бытия, из праха земного. Да?
Да.
И если в первой главе Господь говорит в общем, как устроен мир и как был сотворен человек, то вторая глава посвящена именно человеку. И подробно описывается, как же человек был сотворен. Да?
И вот там возникает такое понятие, да, прах земной, или часто говорится глина, да, мы говорим, с глины создан, с праха земного. Вспоминаете? А Ева как была создана?
Из ребра.
Вот, вспомнили, да, то есть это другое место Библии, не то, которое сейчас мы прочитали. Отец Олег, почему так вот и в начале говорится, и потом во второй главе, почему вот не единожды?
Потому что сначала в первой главе мы видим описание творения мира как бы с высоты птичьего полета. То есть автор этого текста, пророк Божий Моисей, описывает, как Господь сотворил мир. Весь порядок мироздания. А вторая глава – это взгляд на мир с точки зрения человека. Потому что венцом творения является человек. Да? И этот текст, который перед нашими глазами, он, конечно, тоже, как и первая глава, неисчерпаем по своему содержанию. Вот, например, когда мы говорим о творении Евы из ребра Адама, что мы под этим подразумеваем, как вы думаете? Почему именно из ребра? Можно было из позвонка сотворить, из пальца, из челюсти, из уха, да? Много из чего можно было сотворить. А почему-то именно из ребра?
Ну, мне кажется, потому что ребро, оно у всех как-то одинаково, в общем.
Отец Олег, с точки зрения науки, это же возможно только если Бог брал частицу ДНК из ребра Адама. И уже из нее создавал, собственно, ему спутницу.
Ну вот видите, как интересно. Скажем, допустим, лет 50 назад этот текст у неверующего человека, конечно, вызывал улыбку. Ну как можно действительно из ребра? А сейчас даже человек может уже, хотя мы это, конечно, не приветствуем, да, но он может создавать путем клонирования фактически себе подобных, да?
А что значит клонирование?
Ну клонирование как вот от дерева веточка отрывается и пускает корни, да? То есть получается
новые
размножение
дерево.
Черенками. Проходили, да, в школе, да? Так же, то есть отделить часть, чтобы получить точно такой же, да? Ну, конечно, этот текст совсем не об этом. Конечно, не об этом. Потому что, во-первых, там речь идет, опять-таки, о особом мире, который человеку недоступен. Это мир райский, да, который мы утеряли. Вот. А с другой стороны, конечно, Господь всемогущий. Он бы мог и из праха сотворить, и мог бы, наверное, из какой-то другой части тела. Но все-таки вот мне хочется вернуться к ребру, да?
А вот ведь, собственно, в сотворении мира Бог создавал из ничего.
Вот, точно, из ничего мог бы создать.
Да? А при сотворении человека почему-то он уже стал из праха земного или из ребра?
Да, вот почему? А вот все-таки вот давайте к этому вопросу вернемся. Почему именно ребро?
Мне вот кажется, потому что, ну вот, ребро, потому что ребро находится там, где грудь, а грудью мы дышим.
А еще что в груди находится?
Сердце.
О, то есть это кость, самая близкая к сердцу. И если бы Господь сотворил, допустим, из праха Адама отдельно и Адама отдельно Еву, они не были бы близки по происхождению, они были бы разными, да? А здесь автор подчеркивает, что люди являются единым целым, как Бог един и в трех лицах, да, Пресвятая Троица, да? Также и Адам становится началом, от которого происходит Ева. Как от отца рождается сын, да, и исходит Святой Дух, также и от Адама по образу Пресвятой Троицы происходит Ева, ну и потом впоследствии потомки. Да? То есть это тайна Пресвятой Троицы. И здесь есть еще одна очень интересная тайна, которая скрывается в Новом Завете. Когда у Адама Господь взял ребро, Адам что делал в этот момент?
Спал.
Спал, да? То есть, но это не просто сон, там тоже стоит греческое слово, которое означает особый такой сон, тонкий, когда человек все понимает, все, что с ним происходит. Пророческий такой сон. И мы знаем, что апостол Павел называет Господа Иисуса Христа вторым Адамом, потому что от него происходит новый народ. В крещении мы становимся христианами, да? И вот Господь, когда оказался пригвожденным к кресту, он умер, да? То есть он тоже как бы уснул смертным сном, да? И что дальше произошло? Воин взял копье и ударил куда?
В ребро.
В ребро, да? И что из ребра вышло?
Струйка крови и струйка воды.
Кровь? Вот, видите как, кровь и вода. Кровь — это что такое? Это таинство святого причастия, да? Когда мы с Господом становимся одним целым, принимая святое причастие. А вода — это крещение, да? Когда мы рождаемся в новую жизнь. И вот церковь мы называем невестой Христовой, да? И вот из ребра, из Господня прободенного, рождается церковь. То есть все мы, и святые, и те, кто идет к святости в течение своей жизни. Таким образом, рассказ про сотворение Евы из ребра Адама, он имеет очень много смыслов. То есть он говорит о том, что человек един по своему происхождению, о том, что люди должны быть едины, как Пресвятая Троица, в любви. И он говорит о тайнах спасения, о том, как человечество начинает новую жизнь во Христе.
Отец Олег, ну, как могли поучиться разные люди, если они все произошли от образа и подобия Божьего?
Что ты имеешь в виду, разные люди?
Ну, то есть, если у нас в Америке индейцы, в Африке пигмеи, чукотки, чукчи.
Да, то есть разные расы ты имеешь в виду, да. Разные расы. Так, так.
Ну, давайте начнем с того, что Адам и Ева тоже разные. Они различаются между собой, и в этом есть Божий промысел, потому что они не могут существовать по отдельности, они должны друг друга дополнять, да? И через любовь друг к другу становиться совершенными, похожими на своего Творца, так? Значит, уже разница есть в Адаме и Еве, да? А потомство Адама, то есть все человечество, постепенно расселяясь по земле, в зависимости от тех условий, в которых мы находились, тоже немножко стали друг от друга различаться, да? То есть там, где жаркий климат, там кожа должна быть темной, да? Там, где песчаные бури, там должны быть глаза, которые сужены и спасают от бурь песчаных, да? Но при этом люди как раз очень-очень едины в том, что они дети одних прародителей, что у них кровь одного и того же цвета, да, красная. Кстати, слово «Адам» – человек, оно сходно со словом «дам» – кровь, и «Адама» – земля. Тут очень, очень много интересных смыслов в этом имени присутствует. Значит, люди должны различаться, чтобы служить Богу в разных условиях и помогать друг другу, дополнять друг друга. Ведь было бы очень скучно, если бы мир был одинаковый, если бы мы были населены совершенно неотличными друг от друга людьми, правильно? И даже близнецы, они все равно, несмотря на то, что они внешне похожи, они все равно друг от друга как-то очень серьезно, да, отличаются. Обратите внимание, Библия всю эту историю передает в течение нескольких глав, то есть очень кратко, очень схематично. Вот вы видели когда-нибудь на компьютере карты, Google карты видели?
Да,
да. Да, можно масштаб менять, да? То есть можно смотреть с высоты птичьего полета, а можно прямо каждый домик увидеть и посмотреть. Вот так же и история мировая. В Священном Писании там дается только все самое важное, то, что относится к нашему спасению. В первую очередь к цепочке праведников, от которых впоследствии происходит Пресвятая Богородица, и через нее приходит Господь в мир, так? А наука, она описывает много-много-много разных деталей. Но опять-таки, как мы говорили в прошлой передаче, не занимается вопросами смысла. Зачем? Зачем это все нужно?
А вот, возвращаясь к этому вопросу, мы как-то к расам сразу подошли, потому что действительно интересно это многообразие людей на Земле. Но вы помните, ребята, очень важная ступенечка в библейском тексте. «И сотворил Господь человека как? Кому подобным? По образу?
Себе.
Как там говорится об этом, вспоминаете?
По образу подобия
нашему.
Так
что такое человек вообще? Вот что такое человек, и что такое образ, и что такое подобие? Вот, отец Олег, что это такое?
Я вам расскажу одну историю. Два философа в древности поспорили, кто такой человек. И один другому говорит, человек – это существо без шерсти и без перьев, которое ходит на двух ногах. Ну, правильно?
Правильно?
Да.
Трудно,
да,
поспорить.
Да?
Согласны?
Да.
Так.
И его друг на следующий день приносит ему ощипанного петуха. Говорит, вот тоже существо, ходит на двух ногах, без шерсти, без перьев. вот твой человек. Да? Значит, оказывается, на этот вопрос очень сложно ответить, кто такой человек. И все предметы, которые мы изучаем в школе, они человека описывают с разных сторон. Ну, есть, конечно, предмет, который называется анатомия, да?
Что изучает анатомия, знаете?
Строение человека.
Строение.
Как, вот, как у него кости расположены, как мышцы, как что работает и так далее, да? А есть предметы, которые касаются души человека.
А что это за предметы такие интересные?
Закон Божий.
Так, да, а еще есть какие-нибудь предметы
в советской школе, допустим?
Нет.
Не может быть. Вот то, что касается внутреннего мира человека.
Классный час.
Классный час есть такой, но это не предмет все-таки, да?
А предмет?
Ну-ка, ребят, смотрите.
Биология.
Как же так? В биологии про внутренний мир, про то, что происходит в душе человека, про его отношения с другими людьми, про его внутренние переживания. Есть все-таки такой предмет. Ну-ка, что это за предмет?
Это только в институте психология.
Нет.
Да нет. И психология тоже разная бывает.
Хотя, в общем, ну, тоже правильно. Психология, да, попытается описать, что происходит, какие закономерности во внутреннем мире человека. А вот истории разных человеческих судеб, без него вот вообще жить невозможно. Как невозможно жить без книги. Тут я уже совсем подвела вас.
Причем с первого класса прямо.
С первого класса, да. Мы все время...
Литература.
Конечно.
Литература, да. Это тоже человек.
Рассказ о человеке, конечно.
О том, что в душе происходит. Да? Как он отличает добро от зла. Зачем он живет. И, конечно, история. Да? История человечества. На что же ставит эти вопросы? Значит, оказывается, человека можно с разных точек зрения описывать. Согласна, что люди похожи на животных?
Но иногда бывает очень похожи. Например, бывает упрямый, как...
Осёл.
Да, хитрый, как...
Лиса.
Злой, как...
Злые животные бывают?
Ну, мы как говорим?
Вот ну, как бык.
Как бык, как лев, там, я не знаю. Медлительный, как...
Черепаха.
Черепаха. Трусливый как?
Заяц.
Бывает.
Но
да.
Все эти животные, они на самом деле не такие.
Не такие.
Заяц не трусливый.
Да.
У них просто инстинкты.
Да? Обратите внимание.
Да.
В зоопарке где больше всего люди собираются?
Обезьян.
Да, никто вот не смеется, например, над крокодилом. Да, вот не видели, наверное, такого, да, чтобы собрались, допустим, все вокруг лошади. Да?
Стояли бы и смеялись.
Да. Можно подойти, полюбоваться там животным, да, как-то с ним пообщаться, вот, но вот на часы приковывает к себе внимание, конечно, обезьяны, да, причем чем ближе, скажем, по поведению они к человеку приближаются, тем больше интереса вызывают.
Отец Олег, и что это значит?
Это значит что? Что каждое животное в чем-то похоже на нас. Есть животные очень простые, которые могут только дышать, питаться. Слышали такое слово амеба?
Да.
И размножаться, и все.
Такой простейший организм.
Ну что-то в них есть, что похоже на нас. То, что они питаются, да, дышат,
то,
движутся как-то.
Растут.
Да? Значит, самое простое существо. А есть сложнейшие такие по своему поведению животные, как, например, шимпанзе, горилла, да, орангутанг. Они могут уже мыслить. У них есть какие-то зачатки мышления. И они тоже похожи на человека. То есть, на самом деле, вернее поставить вопрос не почему мы на них похожи, а почему они на нас похожи.
Mm-hmm.
А почему? Если мы к первой главе книги «Бытия» обратимся, мы увидим, что все творение заканчивается человеком. То есть человек...
Это как бы венец.
Это венец, который содержит в себе все-все-все, что от мира есть. Это маленький космос. А святые отцы, конечно... Это мнение наполнили еще более глубоким содержанием. Человек – это не просто космос, а человек – это венец творения, который несет ответственность за всех. Так чем же все-таки человек отличается от животных?
Чем?
У человека есть разум.
Раз.
Так, причем разум, обратите, у лисы тоже есть какой-то разум, да? То есть она может принимать решения, хитрить, да? Но у человека есть разум, развитый в совершенстве, да? То есть у него абстрактное мышление.
Что такое абстрактное мышление? Да, давайте разбираться. У человека есть абстрактное мышление, а у лисы его?
Нету.
Нету. Так что такое это абстрактное мышление? Как может мыслить человек, отец Олег? Что значит абстрактное мышление?
Ну вот, например, когда мы говорим слово «стол»,
так.
Да? Вот каждый может представить конкретный стол, это будет конкретное мышление, да? А мы можем говорить вообще стол вообще. Может быть, стол квадратный, круглый, да? То есть мы берем понятие и в него включаем огромное количество вариантов. Вот это пример, например, абстрактного мышления. Это мышление, которое подводит человека к творчеству, фактически, да? То есть человек как творец, сотворец творцу. Второе, что человека отличает от животных, это, конечно, речь. Животные могут общаться между собой с помощью звуков.
Да.
Да,
да, слышали, как общаются между собой дельфины, например, да?
Жестов, поз. Там каракатицы могут цвет менять, тоже в зависимости от своих состояний, передавать друг другу то, что они чувствуют. Осьминоги тоже. Но у человека есть язык, речь. Возможность не просто передавать какую-то информацию, а возможность мыслить, возможность свой внутренний мир передавать другому человеку. И язык этот очень сложный и прекрасный, да? И, наконец, третье, что есть у человека, это вера, религия. Они не молятся Богу в нашем понимании, да? Но они как-то прославляют Творца своим существованием. Всякое дыхание дохвалит Господа, да?
Да.
Но осознанно они, конечно, ему служить не могут. Поэтому вот эти три понятия, да? Мышление, речь и вера. Вот это человека отделяет от животных. Хотя, еще раз повторю, человек в себе соединяет, конечно, все. Все, что в мире есть. И неживую природу в нас, много разных атомов присутствует, и частичек, из которых и неживой мир состоит. И живую природу, и природу ангельскую, духовную.
Под камнем преткновения в вопросе о сотворении человека или о возникновении человека в этом мире является вопрос о том самом существе, которое больше всего собирает зрителей в зоопарке, да? И сегодня Лиза увлеченно рассказывала мне об этой версии происхождения человека от обезьяны, вспоминая такой очень популярный аудиоцикл для детей про, как называется он?
Кто там Чевостик.
Про Чевостика. Расскажи, Лиз, поподробнее.
Ну, Чевостик – это как бы такая аудиоцикл. Энциклопедия.
Так, то есть она отвечает на многие
детские
вопросы. Такая познавательная серия. Отец Олег, вы знакомы с ней?
Знаком, да.
Ну, конечно же, в рассказе о возникновении человека авторы этой энциклопедии придерживаются взглядов не верующего человека, не разделяющего то, что написано в Священном Писании. Что там написано про человека-то, как он возник? Что там? Чевостик кого спрашивает об этом?
Чевостик спрашивает дядю Кузю, что как произошел человек.
И у дяди Кузи есть свой взгляд на то, как человек произошел. Да? Происхождение человека от дяди Кузи. Как там дядя Кузи считает?
Дядя Кузи считает, что человек произошел от обезьяны. И вообще так, сначала обезьяна была, потом она чуть-чуть поднялась, потом еще, а потом стал человек.
То есть она стала более такой совершенной обезьяной, потом еще более такой, более человекоподобной, и в конце концов бах, и вот человек в том виде, в котором мы его знаем. И действительно, во многих учебниках биологии, ну, практически на самом деле во всех, можно на определенной страничке увидеть вот эту цепочку превращения обезьяны в человека. Вот у нас обезьяна, потом чуть-чуть более распрямленное существо, потом еще более уже почти прямоходячее, там, с палкой, чем-то. Глядишь, человек идет к компьютеру. Да? Ну, это вот действительно один из таких камней преткновения. Помните, кому первому пришла в голову идея о том, что все-таки человек не из рук Божьих, а вот от обезьяны? Как звали этого человека?
Дарвин.
Ну, вопрос, да, Дарвину ли впервые пришла эта мысль? У него, наверное, были предшественники, да, отец Олег?
Конечно, были, да.
Давайте...
В частности, его дедушка.
Так.
Вот, Эразм Дарвин. Но Дарвин попытался как-то обосновать эти взгляды.
Да? Так.
И в то время, когда Дарвин жил, уже прошло 150 лет с тех пор, в то время, ну, больше было разговоров теоретических на этот счет. То есть могли люди только догадываться, как такое могло быть. Ну, если человек происходит случайно сам по себе, да? А вот 20 век нам дал, ну, много довольно интересных находок. Ископаемых людей и ископаемых обезьян, приматов, да? И мы их сейчас можем увидеть в музеях, можем увидеть в энциклопедиях. То есть, ну, с одной стороны, мы имеем действительно какие-то факты того, что есть какие-то формы интересные, которые можно как-то, так сказать, пытаться объяснить и восстановить. Сейчас средства это позволяют сделать, да, с помощью компьютера, с помощью исследований профессиональных. Это все можно сделать. Вот. Но здесь, конечно, встает вопрос, а как же тогда быть с библейским повествованием? То есть, с одной стороны, мы не можем зачеркнуть те факты, то, что мы видим, то, что мы встречаем в музее, допустим, а с другой стороны, мы не можем отказаться от истины, которая открыта в Священном Писании. Да? И вот на эту тему размышляло много верующих людей, очень образованных, и действительно, которые пытались найти ответ на этот вопрос. И здесь есть несколько точек зрения. Значит, одни считают, что человек – это особое творение, что человек, ну, просто похож на
других животных.
Да, потому что он вышел из рук того же самого Творца. Да. Да, поэтому что-то в человеке, конечно, как мы уже только что выяснили, есть от многих животных. Да? Это первая точка зрения. Другая точка зрения говорит о том, что под словом «прах» мы понимаем, ну, какое-то животное существо, из которого Господь сотворил человека, да? Такая точка зрения тоже существует. Ну, говорят, какая разница, вот сотворил Господь из праха человека или из какого-то существа. Главное, что это человек в конечном итоге, да? Но у этой точки зрения есть минус. И знаете, в чем он заключается? Он заключается в том, что получается, что смерть уже была в мире до появления человека.
Так.
Да? То есть это тоже не очень как-то соотносится с Библией.
Ребята, давайте вспомним, когда в соответствии с библейским писанием смерть вошла в мир. Давайте вспомним и напомним тоже нашим младшим радиослушателям, когда это
произошло. Во время грехопадения Адама и Евы.
Так, то есть человек уже был сотворен, да, и после грехопадения мир изменился. Как он изменился? Что произошло?
Рай, собственно, поднялся в небеса.
Что изменилось? Как изменился мир, Андрюш? Лиз, что изменилось?
Мне кажется,
что... Раньше человек был бессмертен.
Раз.
А теперь?
Теперь он смертен.
Раньше человек болел?
Нет.
Нет. А теперь?
Болеет.
Раньше человек трудился вот от зари до зари, чтобы добыть себе хлебушек, пропитание?
Нет.
Да, всякое древо приносило свой плод в пропитание. А раньше человек искал Бога и не мог найти его?
Нет.
А как? Что мы знаем по священному?
Бог просто говорил.
Бог, да.
Может быть, им дальше являлась Святой Троицей.
Так.
То есть человек был другом Божьим?
Да.
Да, несмотря на то, что Бог несравним с человеком по своему могуществу, величию, мудрости и любви, тем не менее человек с Богом общался постоянно и мог в этой любви расти и делать мир все прекраснее и прекраснее, да? Ну, а потом случилось искушение, и человек нарушил закон любви. То есть он приступил Божью заповедь. Он стал думать только о себе и захотел существовать так, как будто Бога нет. Правильно? Да?
Да.
И послушался совета змея. В результате он потерял рай, да, и то, что касается человека, оно все касается окружающего мира, потому что мир создан для человека, да? В результате мы видим мир таким, каким наблюдаем. И вот здесь я бы коснулся третьей точки зрения, которая, как мне кажется, наверное, самая лучшая в том смысле, что она позволяет не отвергать научные знания о древнем человеке и в то же время не отвергать Священное Писание. В третьей главе книги «Бытия» сказано, что когда Господь изгнал людей из рая, Он их не просто отправил жить на земле, но одел их во что?
Ну-ка.
Что?
Шкуры?
Нет, еще нет, там другое слово. Там не про одежду еще в нашем понимании, шкуры там или что-то. Ну-ка, вспоминайте. Дал им кожаные...
Одежды?
Сказано ризы,
да,
кожаные,
ну, по-славянски ризы, да, это более торжественное слово такое, да, чем просто одежда. Ну, святые отцы говорят, что действительно это были какие-то одежды, но это место нам еще говорит о том, что кожа это что такое? Это образ смерти, да, мертвого чего-то, да, кожа, кожа, да. И вот кожаные одежды нам говорят о том, что человек стал похож еще больше на животных, и он стал смертным и болеющим, да? То есть, вот. И поэтому, скорее всего, когда мы говорим о нашем сходстве с обезьянами, с приматами, здесь нужно говорить о последствиях грехопадения. То есть мы не отвергаем этого сходства, оно есть действительно, но это произошло совершенно по другой причине. И опять-таки об этой причине наука не может говорить. Она может только говорить, что человек похож на животных.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в программе «Детский час» мы ведем беседу о сотворении человека, о библейской картине мира и современной научной. Ведем беседу с нашим гостем, кандидатом богословия, биологом, отцом Олегом Мумриковым, преподавателем Московской духовной академии, доцентом кафедры педагогики и методики начального образования педагогического факультета Свято-Тихоновского университета, директором духовно-просветительского центра священномученика Георгия Извекова при Домском храме города Мытищи и автором книги с премудрым названием «Отец Олег».
«Концепция современного естествознания. Христианско-апологетический аспект».
А вот древний человек, он был каким-то там примитивным и глупым, или же уже был таким же, как мы?
Вот, кстати, знаете, ребята, такое выражение, когда люди хотят подчеркнуть что-то очень такое несовершенное, вот что-то такое древнее-древнее-древнее, говорят, о, это вообще-то что-то допотопный какой-то, у тебя такие допотопные взгляды, прям как у допотопных людей.
А еще используют такой термин неандерталец.
Да, вот ты вообще неандерталец.
Сказать о человеке, что он какой-то невоспитанный,
грубый. Лиз, тут такие неандертальцы, знаешь?
Ну, мне кажется, что это такие, ну, не знаю.
Древние люди, да, Андрюш?
Да.
Древние или... А люди, я вот сказала люди. А они люди или нет?
Люди.
Неандертальцы.
А почему так называются, не знаете?
Они... Ну, потому что они еще не развились, как мы.
А как же нет. Они не развились? Бог-то кого сотворил, получается? Если они люди, то кого сотворил Господь?
Людей.
Неандертальцев?
Нет.
Или он разных людей творил?
Мне кажется, когда было грехопадение, После этого там...
Что-то изменилось. Да. Так, вот Елизавета выдвигает свои представления. Слушайте, неандертальцы действительно говорят про кого-нибудь, что ты как неандерталец.
Ну, на самом деле, в Германии есть такое местечко, Неандерталь.
Так.
И там в одной из пещер были найдены останки человека, который получил название по этому месту, неандерталец. Оказалось, это очень древний человек, да? Но когда мы изучаем древнего человека, мы изучаем не только то, что от него осталось, но мы изучаем и то, что он делал. То есть какие-то каменные орудия, например, да, предметы быта. И вот оказывается, что древний человек, например, очень мудро умел обработать камень. Вот представьте, сейчас мы бы решились, допустим, всех машин, компьютеров, электричества. Вот остались бы только со своими руками, и все. Смогли бы мы сделать каменные орудия вот такие совершенные, которые мы встречаем у древних людей?
Нет.
Это очень сложно. Ученые подсчитали, что чтобы сделать одно рубило, это такой предмет, которым можно, например, рассекать шкуры, разрубать какие-то вещи. Вот рубило, чтобы сделать, нужно нанести 200 ударов с определенной силой, определенное направление. Мы бы с вами только, наверное, руки себе расцарапали, ничего бы не сделали. То есть, на самом деле, древние люди много чего умели. Они умели так удивительно охотиться, что придумывали такие устройства для охоты. Ловушки.
Лук.
Ямы. Лук тоже,
мы
да?
Мы бы сейчас не придумали.
Которые очень сложно придумать.
Мы бы думали, что нам делать, где да, нам вот, где да. Нам сотовый телефон, чтобы еду заказать, чтобы сюда прям доставили.
Вот, они пользовались одеждой. Одежда не сохранилась, но зато сохранились костяные иголки. То есть они умели шить, соединять между собой шкуры. Вот, и ходили они не обязательно в шкурах, они могли делать одежду из...
Листьев.
Допустим, из коры, из листьев, да, то есть в других частях света. Вот поэтому представление о том, что древний человек был очень примитивным, оно неверное. Они хоронили своих умерших. И хоронили так, что эти захоронения нам показывают веру в вечную жизнь. Потому что эти места, где находили свое пристанище последние их соплеменники, были как-то особо отмечены по расположению. Там присутствовали орудия, они были посыпаны красной краской, охрой. Там были украшения. То есть они верили в то, что как семечко, которое упадет в землю и прорастет, так и человек, который, несмотря на то, что он потерял рай, закончит свое земное существование, он обязательно воскреснет. Что ты хотел спросить,
да? Ну, я хотел добавить то, что доказывает их веру в загробную жизнь, то, что они через некоторое время после смерти человека доставали его череп из могилы и ставили рядом уже с другими. Это обозначало, как, можно сказать, воскресение и перерождение, то, что память этому человеку остается жива, и он как бы не умирает.
Да, это было в древнем городе Иерихоне, в частности. Еще до того, как люди стали пользоваться земледелием, до того, как они узнали о животноводстве, а вот такие представления уже были. И, кстати, вера у людей существовала до появления всяких государств, до появления философии, науки. Вера существует на Земле столько, сколько существует человек. Интересно, откуда бы человек смог бы прийти к мысли о Боге, если бы он ее не имел изначально? Да?
А так неандерталец, это все-таки человек был или нет?
Ну вот по последним данным, когда анализируется, исследуется ДНК, о которой мы говорили, да, как-то перед передачей, да, то есть молекула, где записана наследственность человека. С одной стороны, неандерталец вроде бы отличается от современного человека, но с другой стороны, мы знаем, что они могли устраивать и совместные семьи с людьми. Значит, скорее всего, это просто какая-то раса людей, я так думаю. То есть какое-то особое направление человечества, которое существовало в Европе и в некоторых других местах, например, на Ближнем Востоке, в Святой Земле, долго-долго.
Так кого же изначально сотворил Бог? Таких людей, как мы, или все-таки неандертальцев?
Таких людей, как мы, называют кроманьонцы, как бы, или вот что вот таких, как мы, уже не называют, но вот человек нашего типа обычно называется в науке кроманьонцами, это правильно?
Ну, да, кроманьонцы называются, да. Ну, если научную терминологию использовать, то человек разумный, Homo sapiens. Он, кстати, по современным данным, гораздо древнее, чем кроманьонцы. То есть оказывается, что разумный человек существовал как раз на территории Святой Земли с очень древних времен. И здесь вопрос я по-другому поставил. А вот когда мы говорили о расах, да, кого Господь сотворил? Японцев, китайцев, жителей Африки или европейцев? Всех сотворил через Адама, да? Также и здесь, я думаю, что если мы, исследуя наше прошлое, убеждаемся, что это останки действительно человека, я думаю, что это потомки Адама. И совсем они уж никакие не дикие и не отёсанные, да?
Отец Олег, я хотел бы добавить то, что сейчас уже людей называют Homo sapiens sapiens.
Да, человек разумный, разум. Но это деление, которое удобно биологам, да? Но для нас-то важно что? Мы же, помните, начали с того, что каждая наука человека описывается с какой-то одной точки зрения, да? То есть то, что биолог может разделить на виды и подвиды, да? Человек ведь не только биологическое существо, да? Человек – существо мыслящее, духовное. И вот если у этих людей есть нечто общее, что сродни образу Божию, да? То есть если они могут творить, если они имеют веру, если они имеют понятие стыда, совести, значит, все их роднит, они люди. Кстати, слово «человек» по-гречески, «антропос», происходит от слова «смотрящий вверх». «Смотрящий вверх». Что это значит? Это значит, что человек, в отличие от всех животных, устремлен ввысь, в небо.
А вот у меня вопрос такой. Как можно объяснить, что такое Эдемский сад.
И почему именно там создан человек?
И почему там не рай, а Эдемский именно сад?
Это одно и то же.
Это одно и то же, да. Эдем, то есть рай сладости, да, то есть место, где человек существует с радостью, но не безмятежно, не бездельничает. Представьте, как бы было скучно в раю, если бы человек бездельничал. Это уже грех, да? А грех порождает уныние и страдания. Человек в раю призван был трудиться. Он должен был весь Эдем, весь рай распространить на весь мир, на всю Вселенную. А слово «рай», кстати, в переводе с еврейского языка «ган» означает огражденное место. То есть место, которое выделено человеку как колыбель. Это одновременно колыбель и храм, где человек служит Творцу, где он встречается с Богом. Кстати, образ рая мы можем встретить, знаете где, на иконе Рождества Христова, вот этот вертеп.
Пещера.
Пещера, да, где младенец Христос находится в яслях, да, и вокруг него собраны животные, к нему идут волхвы, пастухи, да. Это вот образ рая. Вот с этой пещеры начинается новая райская жизнь, которая уготована человеку, который принял Христа.
Хорошо. Андрюш, у тебя какой-то серьезный научный вопрос.
Ну, у меня не то чтобы вопрос, у меня дополнение. То, что, сверяя научные и, собственно, библейские данные, скорее всего, рай находился в так называемом Междуречии. Из-за того, что как раз, если брать, например, Великий потоп, то это был, возможно, разлив большой рек Тигра и Евфрата. Также как раз в Междуречии находятся самые благоприятные условия для человека, и там же, с научной точки зрения, зародился первый человек.
Так, давайте, прежде чем услышим, как прокомментирует эту твою мысль отец Олег, давай все-таки проясним некоторые моменты вот для наших самых младших слушателей. Андрюш сказал несколько именований. Интересно, понимаете ли вы, о чем идет речь? Лиз, Междуречие. Вот Андрюша говорит, что с точки зрения современной науки человек зародился вот в Междуречии. Это где?
Междуречие – это примерно там, где далее, кажется.
Нет, ну, смотря как примерно, да? Если из космоса смотреть, может быть, примерно это.
Там,
да?
Где Италия, да. Если из космоса. Да. А если так повнимательнее по карте посмотреть в деталях, Междуречие это где?
Это
между какими реками?
Тигр и Евфрат.
А Тигр и Евфрат это где? В какой стране?
Ну, это...
Знаешь?
Раньше было... Вавилон стоит так. Между Тигром и Евфратом.
Да, Вавилон уже не стоит. Так,
стоял,
да-да-да. То есть какая страна сейчас?
Иерусалим?
Нет, Иерусалим находится западнее. Вот оттуда, из этой земли, ушел Авраам по призванию Божию и пошел как раз в Святую Землю.
Что же это за земля, отец Олег? Ребята не знают.
Не знаете,
растерялись,
да?
Растерялись.
Слышали такое название? Ирак.
Да.
Ирак, да.
Да.
Вот это современная страна, которая расположена на территории Междуречия.
Так, отец Олег, ну вот Андрюша высказал не свою точку зрения, он сослался, да, на современные научные источники, которые пытаются найти ту область, то место на Земле, откуда вот человек стал расселяться, возник, как бы вы прокомментировали?
Ну, во-первых, об этих реках говорится в самой Библии, да, то есть мы встречаем наименование Тигр и Евфрат, еще там две реки упоминаются, да. Кстати, раньше, возможно, считали, описывали реку, начиная от устья, не от истока, а от устья, поэтому возможно, что это разветвляющаяся река. Но примерно эту точку пророк Боговидец Моисей нам указывает. И действительно, археология подтверждает, что с древнейших времен на территории Ближнего Востока существовали люди, да? Хотя есть данные о том, что и в Африке очень давно существует человек, да? Ну, я как для себя этот вопрос решаю? Ну, во-первых, наверное, рай был расположен там, где пророк Моисей нам и описывает, то есть где-то в районе Междуречия, да? Но, естественно, рая уже нет, это место, где был рай. А человек мог изгнан, конечно, быть в любую точку планеты, да, то есть он мог остаться и в Междуречии, мог оказаться и в Африке, да, но мне кажется, это вопрос второстепенный. Самое главное, что человек помнит то место, откуда пошла вся наша история. И Священное Писание, и археология, они здесь друг друга можно сказать, дополняют.
Отец Олег, а вот возвращаясь к вопросу о генной инженерии, в принципе, человек имеет право скрещивать разных животных, производя новые гибриды, и делать, собственно, клонирование.
Ой, какие опять у Андрюшки премудрые слова. Это человек, который учится, насколько я понимаю, в школе. С каким уклоном, Андрюш?
Ну,
у тебя, по-моему, естественно-научный уклон в школе,
у
да?
У меня в основном физика-алгебра.
Физика-алгебра. Так, Лиза, слова сказаны. Генная инженерия. Понимают наши младшие слушатели, о чем это Андрюшка сейчас вот нам говорит? О чем, Андрей?
Мне кажется, что нет.
Нет. Значит, не понимаем. Должны объяснить, что такое генная инженерия. И вот клонирование, то есть искусственное создание других человеческих, там, живых организмов, да, это очень такая тема, очень напряженная, тревожная, да, в современном человеческом сообществе. Во многих странах это просто юридически запрещено, да, такие вот опыты, такие эксперименты, появление живого существа неестественным путем.
Ну, можно, знаете, как просто объяснить? Все знают слово конструктор, да?
Да.
То есть можно конструировать что-то, да, только здесь конструируют не из детали не из кубиков, а из наследственности. То есть берут молекулу, которая хранит память о наследственности, молекулу ДНК, и могут ее как-то преобразовывать, получая те признаки, которые нам интересны.
Это называется генная инженерия.
Да, то есть так. Слово инженер-конструктор, да, который работает с генами. То
гены. Есть... А гены – это носители наследственной информации о человеке, да?
К примеру, один из гибридов – это как раз мул.
Мул.
Ну да, но это инженерия такая еще средневековая,
такая,
да, то есть люди давно этим пользовались. Да.
Андрюш, так твой вопрос, значит, генная инженерия, клонирование, прям вот на пике таких общественно обсуждаемых тем, связанных с наукой, твои вопросы. Еще разок сформулируй, что ты хотела уточнить, что ты хотела для себя прояснить.
Может ли быть оправдано с точки зрения церкви неестественное производство живых организмов?
Угу. Ну, мы вообще с вами живем в мире неестественном, техническом, да? То есть мы вмешиваемся в наш организм, когда мы болеем, да? Вот мы принимаем таблетки какие-то, лекарства, да? Это же тоже неестественно, да? Хирург делает операцию, иногда даже целые органы может пересадить, да? Это тоже неестественно, да? Поэтому слово «неестественно», оно здесь не очень подходит. То есть вопрос, наверное, можно по-другому сформулировать. Каков предел вмешательства человека в свою наследственность, допустим? Насколько человек может вмешиваться в свою собственную наследственность или в наследственность окружающих его организмов, животных или растений, да? И зачем он это делает? И вот на этот вопрос церковь дала соборный ответ. Есть такой документ «Основы социальной концепции Русской православной церкви» с таким очень серьезным названием. И там сказано, что церковь приветствует исследования, которые избавляют человека от болезней. Да? Ну, например, если человек имеет какую-то поврежденную наследственность, да, тут как раз это очень важно. Или создание, допустим, каких-то гибридов, которые не вредны для здоровья, но могут, допустим, повысить урожай. Да? Такое возможно. Вот. Но если это совершается с желанием вообще переделать природу человека, превратить его в какое-то другое существо, или, например, клонировать человека, то есть к человеку подойти как к роботу, с которого можно снимать копии, то такой подход, конечно, церковью не только не приветствуется, а категорически не принимается, осуждается. Потому что здесь человек превышает уже рамки дозволенного. То есть он уже вмешивается в такие области, где может творить только Господь. И самое-то главное, печальное, что человек не осознает последствий.
Какие могут этого быть последствия?
Да.
Как вы думаете, Андрюш, в чем здесь риски? В чем здесь опасности?
Вот, мне кажется,
Да, Лизонька, можешь тоже сказать, да, как ты думаешь?
Мне кажется, вот если прочитать книжку какую-нибудь, фантастику, особенно о будущем, то там можно увидеть на некоторых планетах как бы выдуманное. Люди сделали как бы роботов, а эти роботы потом полностью захватили все.
Потому что они лишены чего?
Разума. Совести.
Разум-то у них как раз, да. Вот совести. Да, разум-то, может, у них и есть этот интеллект, да? А вот совести.
Поэтому вот хорошие такие настоящие фантасты, писатели, мыслители, которые писали свои книги не просто для развлечения или для привлечения внимания, а которые размышляли о будущем человечества, они нас предупреждают от некоторых опасностей. Уже не с церковной, а с научной точки зрения.
А вот у меня есть еще один вопрос. Имеет ли право человек жить вечно?
Действительно, сейчас столько разных заманчивых предложений, вообще настроений, объявлений, вот чтобы подольше пожить. Как будто бы многие просто вот исключительно ради этого живут, чтобы добыть себе не просто долголетие, а какое-то вот таинственное средство к бессмертию.
В Библии есть такое интересное место, когда говорится о том, как умер Авраам. Он ушел насыщенный жизнью. То есть, вот оказывается, у человека есть какой-то предел. Если человек живет, проживает свою жизнь правильно, он как чаша наполняется доверху. И искусственно эту чашу увеличивать, наверное, просто смысла нет. То есть, дальше человек начинает тяготиться, даже если он живет по-земному хорошо и в достатке. Это первое. Вот. Второе, мы же как христиане понимаем, что мы призваны к вечному существованию. И не просто к вечной жизни, а к жизни с Богом. Вот что толку, если бы человек жил вечно, но никогда бы не успокаивался?
Здесь, на земле. То есть, вот это стремление к вечной жизни здесь.
Ведь вы знаете, что многие цари, которые обладали огромными богатствами и возможностями, они чувствовали себя несчастными, потому что они искали чего-то другого. И успокаивались только тогда, когда обретали веру в Бога, когда с Богом могли общаться, и тогда они понимали, что все остальное – это уже совершенно второстепенное и не столь важное в жизни человека. И вот задача человека, помните икону Пресвятой Троицы?
Да.
Да? Смотрящая на нас часть стола, она свободна. То есть Господь приглашает нас войти в эту радость, присоединиться к этой вечной радости. И вот это и есть, наверное, смысл существования человека. А все, что происходит на земле, оно тоже очень важно, потому что оно нас готовит к этой встрече.
Да, идет нормальная, вечная жизнь.
Поэтому мы, конечно, приветствуем, когда человек, например, трудится над тем, чтобы развивать медицину, да, там, продлить человеческую жизнь. Но продлить не для того, чтобы жить только для себя, не для того, чтобы стать эгоистом, забыть о Боге и только наслаждаться жизнью. От такого человек очень быстро устает. А именно для того, чтобы человек во всей полноте раскрыл те таланты, которые в него заложены Богом. Те способности, которые должны принести свои плоды уже в вечной жизни.
Спасибо большое всем участникам нашего сегодняшнего непростого разговора. Разговора с вопросами, на которые, может быть, очень важно найти в жизни ответы. Об ответах можно спорить. Сегодня мы с вами рассуждали о библейском откровении о сотворении человека и о том, что говорит об этом современная наука. Мы благодарим участников сегодняшней программы «Детский час» Лизу Давиденко, Андрея Абаимова как соведущих и, конечно, нашего гостя, кандидата богословия отца Олега Мумрикова, биолога и преподавателя Московской духовной академии, доцента кафедры педагогики и методики начального образования педагогического факультета Свято-Тихоновского университета, директора духовно-просветительского центра имени священномученика Георгия Извекова при Донском храме города Мытищи. А песни в нашей программе прозвучали в исполнении семейного ансамбля Людмилы Ершовой. До следующих встреч!